35. Эта мысль пришла ему в голову, когда Томас Персон пошутил, что преступник, может быть, просто хотел есть. Наверное, было бы проще подойти к письменному столу и поискать в компьютере. Но Фабиан хотел, чтобы его оставили в покое, пока он не будет знать наверняка. Мысль еще только-только зарождалась, а из-за настроения в группе по причине слияния двух расследований ее могли сразу же отвергнуть. Поэтому он первым поспешил выйти из совещательной комнаты и спустился в бумажный архив в подвале здания полиции. Он принялся искать среди раздвижных стен и дошел до второго квартала 1993 года. Ему было 27 лет, и он заканчивал последний курс высшей школы полиции. Лето выдалось ранним, и большинство его однокурсников мечтали о прекрасном отпуске до начала службы. Но не Фабиан. Он мог думать только о расследовании убийства, о котором почти каждый день появлялись новости в газетах. В Стокгольме свирепствовал серийный убийца, явление необычное. Нечто такое, о чем только читаешь в газетах, но чего на самом деле никогда не бывает в жизни. Особенно в такой стране, как Швеция. Но именно той весной оно случилось, и он до сих пор помнит, как это всколыхнуло чувства всей страны. В первую очередь из-за крайне жестокого насилия и страданий, которым подвергались жертвы, но и из-за последующего решения суда, приговорившего преступника к лечению в психиатрическом стационаре закрытого типа вместо пожизненного заключения. Фабиан не мог вспомнить имени преступника. Только то, что оно было каким-то необычным. Зато он вспомнил, как нашли 7 жертв, которых несколько недель прятали в совершенно разных местах до того, как подвергнуть их. Он прервал собственные мысли и вытащил первую из 5 пухлых папок. Вот оно. Следствие, над которым он хотел бы работать. Он открыл дело и, увидев написанное имя, вспомнил все, словно это было вчера. Снимки различных жертв с выколотыми глазами, которые полиция разрешила опубликовать. Страх того, что кто угодно может оказаться следующей жертвой. Заголовки, которые наперегонки оглашали все детали в отношении Оссиана Крэмпа, первого в Швеции настоящего каннибала. «Значит, я считаю так», — сказал Томас, идя по коридору рядом с Малин.
«Никто не видел, куда пошел Фабиан?» — спросила Малин.
Ярма пожал плечами.
«Его и здесь нет?» — заключила она, войдя в их рабочий кабинет.
«Он, может, просто пошел в туалет?» — отозвался Ярма.
«Прости, но я собирался кое-что сказать», — произнес Томан.
«Говори, говори».
Малин поставил сумку на стол и стала в ней рыться.
«Значит так, мы с Ярма работали над этим свыше...»
«Ну, пожалуйста, у меня нет больше сил слушать одно и то же. К тому же я очень плохо себя чувствую, и меня скоро вырвет, если я не найду... Ну, кто взял мои...» «Нет, вот они».
Она молниеносно надорвала пачку печенья, запихнула в рот 2 штуки сразу, прожевала и как можно быстрее проглотила, после чего села на стул и выдохнула.
«Черт, чуть было...»
«Ты закончила?» — спросил Томас и подошел к Малин, которая кивнула и запихнула в рот еще 2 печенья. «Хорошо. Тогда, может быть, объяснишь мне, что значит одно и то же? Мы, черт возьми, должны решить, как будем...»
«Нет. Единственное, что мы должны — начать работать», — сказала Малин и сглотнула. «А если ты этого не переживешь, тебе лучше уйти и дуться где-нибудь в другом месте».
Томас собирался ответить, но под взглядом Ярму успокоился и стиснул зубы.
«Ладно, так какого черта вы ждете?»
«Хорошо, как приятно. Все будет очень хорошо, вот увидишь».
Малин встала.
«Предлагаю начать с того, что мы посмотрим, есть ли что-то общее у Карла Эрика Гримуса и Адама Фишера. Ведь все равно мотив надо искать в этой взаимосвязи».
Ярма кивнул. Томас упрямо и сосредоточенно молчал.
«О министре юстиции мы знаем довольно много», — продолжила Малин. «Но что мы знаем об Адаме Фишере? И почему мне кажется, что я видела его в бульварной прессе?»
«Адаму Фишеру 33 года. Он сын дипломата, и, похоже, его цель в жизни — никогда не стать взрослым», — сказал Ярма. Ему нравится тратить папины деньги, разъезжать в дорогих автомобилях и ходить на вечеринки и премьерные показы. А больше ничего и не надо, чтобы мелькать в бульварной прессе.
А его отец? Его кто-то знает?
Да, во всяком случае, я и Ярмо, сказал Томас. Его звали Рафаэль Фишер, и он был израильским послом здесь, в Стокгольме, почти все 90-е.
«Израильским послом?» — переспросила Малин.
Томас кивнул.
«Вот он», — сказал Ярмо и показал на черно-белый снимок на доске.
Снимок, похоже, был сделан во время какого-то торжества. Седой, как лунь, пожилой мужчина в темном костюме сидит за празднично накрытым столом вместе с двумя другими мужчинами.
«А этот молодой слева, это Адам?» — спросила Малин.
«Да, снимок, скорее всего, сделан на свадьбе его сестры. Когда это было?»
Ярмо повернулся к Томасу. «В августе 98-го», — ответил Томас. «Через 3 месяца старик умер».
«Но почему не он, а Адам держит трость?» — спросила Малин. «И почему он немного бледный и худой?»
Ярмо снял снимок с доски, чтобы рассмотреть получше. Действительно, на снимке бледный молодой Адам сидит, держа в одной руке трость.
«Да, ты действительно права. Мы думали, он просто взял трость отца».
«Дай посмотреть». Томас взял фото и стал углядываться.
«А кто это с другой стороны?»
Малин показал на мужчину, сидящего с правой стороны. Он наклонился к старому послу, будто только что сказал нечто доверительное.
«Хороший вопрос», — откликнулся Ярмо. «Мы пытались это выяснить, но безуспешно».
«Вот он снова, но уже с нынешним послом». Томас показал на цветное фото того же человека спустя 10 лет. На фото он выходил из машины вместе с нынешним послом и еще одним мужчиной.
«А кто этот третий?»
— спросила Малин.
«Посол Израиля в Копенгагене», — ответил Ярмо.
«Понятно, он знает всех. А вы обращались в посольство?»
Ярмо и Томас покачали головами.
«Тогда, я считаю, мы начнем с... А вот ты где? Где ты был?»
— воскликнула Малин при виде Фабиана, который входил в комнату в обнимку с архивными папками.
«В архиве я нашел подозреваемого».
Фабиан обрушил гору папок на свой письменный стол. Томас схватил одну из папок и открыл ее.
«Осиан Крэмп? Кто это такой, черт возьми?»
«Забавно, что ты об этом спрашиваешь. Именно ты навел меня на мысли о нем».
«Это не тот каннибал?» — спросил Ярмо.
Фабиан кивнул.
«Я тогда еще не работал в государственной криминальной полиции, но патрулировал город в машине с радиосвязью и слышал об этом массу разговоров».
«Кто-нибудь может рассказать, о чем идет речь?» — попросила Малин.
«Вот», —
Томас показал разворот со снимками изувеченных жертв с выколотыми глазами.
«Мило», — сказала Малин. «А почему именно глаза?»
«Насколько я помню», — ответил Фабиан. «Преступник утверждал, что только слушал голоса, которые приказывали ему собирать различные избранные души».
«О, нет, только не клиника. А теперь его выписали или как?»
3 года и 4 месяца назад».
«Значит, его посчитали здоровым», — сказала Малин и покачала головой. «Как будто немного лекарств и терапия могут помочь тому, кто способен на такое».
«А то», — отозвался Томас. «Что касается других болезней, то тут врачам приходится признавать, что парализованный низ тела навсегда таким и останется. Но в психологии по-другому. Здесь все могут выздороветь с помощью небольшого лечения, независимо от того, до какой степени они ограничены в движениях».
Малин посмотрел на Томаса удивленным взглядом.
«Ты это сам придумал? Или первый раз прочел газету?»
Томас улыбнулся ей в ответ и потянулся за пачкой печенья.
«Угощайся. У меня все равно пропал аппетит», —
сказала Малин, листая дальше материалы старого расследования.
«Между жертвами была какая-то взаимосвязь? Или их выбирали наугад?»
«Насколько я помню, Жертвами были и мужчины, и женщины. По-моему, среди них даже была какая-то знаменитость», — заметил Ярмо.
«Ты имеешь в виду того радиоведущего, который зачитывал морские сводки?» — спросил Фабиан.
«Точно. То же самое относится и к Фишеру, и Гримасу. Они ведь тоже знаменитости в своем роде».
«Может, он выбирает тех, кто его раздражает?» — предположил Томас.
«Во всяком случае, вот объяснение, почему его раздражал один из них», — сказала Малин, подняв глаза от папки. «Знаете, кто отвечал за расследование?»
Ее коллеги покачали головами.
«Карл Эрик Гримас», —